Дорогие друзья, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами возвращаемся в школу семейного чтения после некоторого, так сказать, вашего отсутствия. Вот сегодня на что обратим внимание?
Сегодня мы обратим внимание на Антона Павловича Чехова.
Замечательно.
На его рассказ «Скрипка Ротшильда».
Рассказ изумительный.
Ну вот прежде чем приступить к чтению этого рассказа, необходимо сказать о том, что особо характерно и значимо в прозе Чехова. Вроде все просто, обыденно. Понятные читателю жизненные истории, но за этой простотой постепенно начинаешь открывать для себя такие глубины, такие высоты, что даже дух захватывает. Но ведь это та же самая глубина и та же самая высота, которые мы постигаем, читая Евангелие. Иисус Христос говорит с нами тоже простым языком и рассказывает тоже узнаваемые истории. Вышел сеятель сеять, и упало зерно при дороге, и птицы склевали его. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Или был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Все эти известные нам притчи, кто читает постоянно Евангелие, они рассказывают, казалось бы, простые истории, а на самом-то деле Господь нас учит в высоте христианской мудрости. Он нам полагает закон духовный, закон смысла жизни. Вот так, несомненно, и Антон Павлович Чехов, прекрасно зная Священное Писание, поставил для себя образцом в своем творчестве именно язык Спасителя, его Священное Писание, Евангелие. Каждая фраза писателя значима, поэтому читать его произведения – это то же самое, что открывать те самые высоты, но только вооружившись духовным зрением, который дает нам Христос. Без этого мы опять, как это было, есть, и, к сожалению, и сейчас мы видим это, опустимся на уровень известных понятий – нравственность, гуманизм, человеколюбие. Ведь в школе по сей день русскую литературу, произведения русской литературы именно оценивают с точки зрения просто нравственности. Это хорошо, но это уровень не той высоты, которую положил нам в закон духовный Спаситель. Все шедевры прозы Чехова, а к ним можно отнести «Во враге», об этом произведении мы говорили, «Студент», «Тоска», «Скрипка Ротшильда», без духовного, а значит христианского осмысления, невозможно постичь. Итак, начнем читать, совершать открытия, которые нам приготовил писатель в сегодняшнем рассказе, о котором будем говорить, «Скрипка Ротшильда». Не будем забывать, что каждая фраза значима и для чего-то сказана. Вот начало. Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. Сразу напрашивается вопрос: кому же это досадно, что редко умирают люди?
Кому?
Кому?
Досадно.
Ну, мне вот прихожане ответили сразу: ритуальщикам.
Ну да.
Ну, тогда слова этого не было. Гробовщикам, да? То есть человек, который зарабатывает на хлеб насущный изготовлением гробов. А когда гробы нужны? Когда человек умирает. А они к досаде умирали крайне редко. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. И вот перед нами герой, гробовщик Иванов Яков. Ну, сразу вспоминается повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина, его рассказ «Гробовщик», об этом мы тоже в рассказе говорили. Есть схожесть у того и другого персонажа, но есть и значительные отличия. Об этом позднее. Кстати, на улице прозывали Якова Матвеевича либо просто Яковом, либо Бронзой. Но почему Бронзой, мы потом попробуем ответить. И далее. А жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе. Запомним, бедно, как простой мужик. Где была только одна комната. И в этой комнате помещались. А дальше, обрати внимание, через запятую идет перечень следующих предметов. Казалось бы, тут и одушевленные, и неодушевленные, но они, выстроившись ряд, почему-то все кажутся одинаковыми. Итак, он, запятая, Марфа, запятая, печь, двуспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство через запятую. То есть неодушевленными предметами, как то печь, кровать, гроб, верстак, тут же и сам Яков, и Марфа. Да, так оно и есть. Яков живет как предмет неодушевленный. Главное в жизни – прибыль. Прибыль, прибыль – ключевое слово. Прибыли нет. Умирают редко. А если ждет, что вот-вот кто-нибудь умрет, он, как в рассказе Пушкина же «Гробовщик», этот человек, вдруг уезжает, умирает в другом городе, так случилось здесь, там его хоронят, и прибыль опять мимо
исчезает.
Пальцев, да, да, прошла. А Марфа, разве она не одушевленный предмет, его жена? Нет, конечно, одушевленный, душа живая, как и Яков. Но она для Якова предмет такой же бытовой необходимости, как печь и кровать. И относится он к ней так же. Правда, не бьет, но кричит, обижает, никогда спасибо не скажет. Получается, что и она как печь и как кровать. Казалось бы, ясно, человек, мягко говоря, плохой, скверный, потому что живет ради прибыли, духовная, душевная жизнь отпадает, ничем не дорожит, ближним имея в виду, Марфу свою не ставит ни во что. Но ведь этот рассказ написал Антон Павлович Чехов, и для него, как для Спасителя, всякая душа драгоценна. И он ищет в этой душе Якова, душе Якова, что-то хорошее, что-то примечательное, и оно есть. Вот обрати внимание, он жил бедно. Почему? Скажем, мало было заказов? Нет, не только. Он делал гробы очень крепкие, хорошие. Он работал честно. Может быть, если бы он делал так, как делал гробовщик пушкинский, он жил бы побогаче в другой избе, но он делал работу свою честно. И еще один момент. Обратим внимание в самом начале. Говорится о его внешности. Для мужиков и мещан он делал гробы на свой рост и ни разу не ошибся. Все гробы были хорошие и прочные. Сам же Яков был мужик крепкий, хотя и было ему лет 70. Пожалуй, самый крепкий среди всех жителей этого города. Запомним эту фразу о его физической силе, о крепости. Это еще пригодится. И еще одно хорошее было в этом человеке, примечательное. Мы читаем, что вот он подрабатывал еще, кроме мастерства своего, да, доход приносила ему игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно еврейский оркестр, ну, обычно жидовский так называли, да, раньше, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, вот, который брал себе больше половины дохода. И вот наш Яков иногда там на скрипке играл. И играл очень хорошо. Но только ли для дохода он играл на свадьбах и вообще играл на скрипке? Нет. Далее мы читаем о том, что когда ему совсем было тоскливо на душе, а раздражение его не покидало никогда. А вот теперь обратимся к прозвищу уличному Бронза. Раздражение постоянно было в нем. Лицо-то краснеет. Понятно теперь, да, почему Бронза? Я тоже не сразу поняла, когда поняла, что он постоянно в раздражении был. Он брал в руки скрипку и извлекал из нее, как Шерлок Холмс, помните, да? Извлекал звуки, мелодии. Мелодии рождались сами. То есть скрипка была такой отдушиной. Значит, душа его тяготела к красоте.
Красоте, прекрасному.
Прекрасному. Вот Чехов вытаскивает из человека вот то, что заложено в каждом. Только надо увидеть. И он упорно ищет это. Выходит, Яков любил музыку. И это, конечно, добродетельно в его природе. Хорошо играл, часто приглашали. И когда он был приглашен, то рядом с ним всегда стоял еврей, флейтист. И фамилия-то у него была, как в насмешку дана, Ротшильд. То есть бедный, можно сказать, нищий еврей.
С такой фамилией,
фамилией американского миллионера Ротшильд, как в издевку, да? И вот не взлюбил наш герой этого флейтиста Ротшильда. Просто не взлюбил. Потому что музыка у него была какая-то слишком жалобная, извлекал он из флейты. И вид у него был тощий такой, рыжий, сам по волосы рыжие, тощий. Ну вот не нравился он ему. И поэтому он не просто не жаловал, он его возненавидел. Вот, постоянно обзывал его. А Ротшильд обижался и говорил: «Если б я не уважал вас за талант, то бы давно полетели у меня в окошке». Ну, конечно бы, какой там в окошке? Скорее,
кто бы полетел,
Ротшильд,
да?
Полетел бы в окошко. А потом плакал. Незащищенным был. Яков никогда не бывал в хорошем настроении, как я уже говорила. Полицейский раздражал его еще, который чахнул 2 года, никак не мог умереть. И надо же, поехал лечиться в другой город, там и умер. И прибыль опять ушла
мимо рук.
Да. Вот так идет как бы вступление. И мы видим эту картину. Бедный городок, раздражительный, злой на всех из-за убытков гробовщик Яков, который, правда, делает работу честной, который, правда, любит музыку. Но все идет вот так. Неважно, плохо. Завязка. Для чего написал автор рассказ? Для того, чтобы рассказы все у него христианского толка, духовного осмысления. Значит, должен произойти какой-то толчок, который изменит эту природу, изменит эту ситуацию, переменит душу, преобразит душу. И это случается.
Должно случиться преображение.
Да, а случай – это язык Бога, мы знаем, да? И вот 6 мая Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды, пошатывалась, но все-таки утром истопила печь и даже ходила по воду, надо обязанности исполнять. А к вечеру совсем слегла. Яков весь день играл на скрипке. Понятно, почему жена заболела. Когда стемнело, взял книжку, в которую записывал убытки. И получилось убытков больше 1000 рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами опол и затопал ногами. Потом поднял счеты и напряженно вздохнул. Лицо было багрово и мокро от пота. Яков. Сейчас будет эпизод такой проникновенный по психологизму воплощения образа Марфы, которая умирает. Давайте прочитаем его полностью, этот эпизод. «Яков», — позвала Марфа неожиданно, — «я умираю». Он оглянулся на жену. Лицо у него было розовое от жара, и необыкновенно ясная и радостная. Бронза, привыкший видеть лицо бледным, ее лицом, робким, несчастным, смутился. Похоже было на то, как будто она умирала и была рада, что наконец уходит от этой избы, от гробов, от Якова. А она глядела в потолок, шевелила губами, молилась, значит. И выражение было счастливое. Точно она видела смерть, свою избавительницу, была скорее готова отдаться ей. Был рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить что-нибудь сладенького, а только кричал, бронил, правда, никогда не бил, но пугал, и она цепенела от страха. Не велела ей пить чай, ради экономии она пила горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо. Ему стало жутко. Жутко стало. Он понял, человек не рожден для смерти. Смерть все равно, от смерти человек старается уйти, а здесь бежит навстречу и радуется ей. И кто виновник этой радости? Это он, Яков. Это идет уже осознание. Но это, получается, идет раскаяние.
Да.
Еще не тот катарсис, но уже близко. Угу. Более того, он не только мысленно осознает происходящее, он действует. Угу. Он дело делает. Он садит ее в сани, везет, одолжил лошадь у соседа, даже лошади не было у него, везет в больницу. Он хочет спасти ее. Вот этот шаг. Повторяю, не только мысленно, а поступок. И он просит фельдшера, чтобы тот что-нибудь сделал. А тот говорит, да, инфлюенса, может, горячка. Старушка пожила, сколько ей? Да без года 70, Максим Николаевич. Ну что ж, пожила старушка, хватит. Дальше он просит, может быть, банки поставите, ну что-то. Ну, на вот порошок, пусть пьет. И Яков понимает, что никакой порошок уже не поможет его жене. И все-таки, может, поставите банки? Он не сходит до того, что упрашивает. А вот по натуре довольно такой гордый человек. Некогда, некогда. Бери старуху и уходи с Богом. Ступай. Нечего тут тень наводить. В таком случае поставьте хоть пиявки. Вечно буду молиться. Фельдшер вспылил. Поговори мне, дубина. Яков тоже вспылил, побагровел, но не сказал ни слова. Взял Марфу за руку, только сурово и насмешливо проговорил про себя. Насажали вас тут артистов, ироды. Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут 10 постояла, держась за печку. Яков глядел на нее со скукой. Не будем забывать, что слово «скука» в русском понимании – это не от слова «нечего делать».
Переживание
скука,
скорее.
Тошно, муторно, плохо на душе.
Плохо.
И вспоминал, ну а дальше опять прибыль же, что завтра праздник Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, потом воскресенье, понедельник тяжелый день, работать нельзя, опять убыль. Поэтому гроб надо делать Марфе сегодня. А как? Когда работа была закончена, перед этим он подошел к старухе, снял с нее мерку. Потом она легла, а он, перекрестившись, стал делать гроб. Работа закончилась, записал Марфе Ивановой гроб 2 рубля 40 копеек. По привычке. И вздохнул. Марфа лежала, закрыв глаза. Потом снова позвала старика. «Помнишь, Яков?» – спросила она его, глядя радостно. «Помнишь, 50 лет назад?» Нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками. Мы с тобой на речке с тобой сидели и песни пели под вербой. И горько усмехнувшись, добавила, умерла девочка. Яков напряг голову, он ничего не помнил, это тебе мерещится. Потом пришел батюшка, приобщил, соборовал. Марфа стала что-то бормотать и к утру скончалась. Старухи обмыли ее, одели, положили в гроб. Яков сам читал псалтирь. За могилку ничего не взяли, так как сторож был ему кум. Мужики понесли до кладбища гроб не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое ее родивых. Встречный народ набожно крестился. И Яков был доволен очень. Все честно, благопристойно и дешево, ни для кого не обидно. Хорошая работа, подумал он, посмотрев на гроб. Но когда он возвращался с кладбища, его опять взяла сильная тоска.
То есть скука.
Сильная тоска.
Тоска, скука.
Он опять вспомнил, что ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. 52 года он не подумал о ней никогда, не обратил внимания, как будто она кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила, пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати. А когда был пьяный, возвращаясь со свадьбы, она с благоговением вешала скрипку на стену, укладывала спать, и все с рубким, заботливым выражением. Не дает ему совесть покоя. Это он виноват, что Марфа уходила, радуясь из этого мира, ибо жить было здесь ей не сладко. На встречу попался Ротшильд. «Я вас, дяденька, ищу!» А Якову было не до того. Ему хотелось плакать. «Отстань! Как можно? Идите, хорошо заплатят!» «Чего ты ко мне лезешь? Не приставай!» Ротшильд рассердился. «Ну, вы, пожалуйста, потише, а то за бор полетите! Прочь ты! Житья нет от тебя!» Ротшильд помертвел от страха, присел, замахал руками, как будто защищаясь от ударов, и побежал. А за ним бежали мальчишки и кидали в него камнями. И собаки бежали за ним с лаем. А одна укусила Ротшильда, и послышался болезненный крик. Яков шел и не видел, куда он идет, а ноги привели его к реке. Он прошелся по тропинке вдоль берега, и вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да это и есть та самая верба, зеленая, тихая, грустная. Как она постарела, бедная. Обрати внимание, как меняется и лексика, слова.
И появляется восприятие,
восприятие мира, красоты этого мира, жалость. Бедная
даже
верба.
Даже к вербе.
Да, грустная, тихо. Он сел под нее и стал вспоминать. Когда-то здесь был заливной луг, и еще был крупный березовый лес, а сейчас этого нет. Срубили. По реке ходили барки, а теперь гладко, река обмелела. Только березка, молоденькая, стройная, как барышня, а на реке утки да гуси. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Потом он начинает думать, а что же это я все гробы-то делал? Можно было развести гусей, продавать их в городе, вот была бы прибыль. Возвращается к своей натуре вот этой, да, такой мирской, материальным благам. Как он прозевал? Что он прозевал? Убытки же это. А если бы и рыбу ловить, и на скрипке играть? И барки гонять, и гусей бить. Во какой капитал! А ничего этого не было. Жизнь прошла без пользы. Без пользы, то есть без прибыли. Вот вернемся к началу. Городок был маленький, хуже деревни. Жили одни почти старики. Такой маленький микрокосмос. И в центре этого микрокосмоса наш герой Яков. Но рассказ написал Чехов. И микрокосмос у него вырастает в макрокосмос. От жизни одного человека вдруг Чехов обращает наш взгляд на всю Вселенную, на человечество, на духовные законы. И закон этот открывает нам Яков, тот самый, никудышный на первый взгляд человек. Вот мы читаем. Посмотрел на все это и подумал, вот эти размышления. Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляют выгон? Зачем люди всегда делают именно не то, что нужно? Вспомним апостола Павла.
То, что нужно, не делаю. То, что не нужно, делаю.
Да.
Зачем Яков всю жизнь бронился, рычал, бросался с кулаками, обижал жену? Для какой надобности испугал и оскорбил Ротшильда? Зачем нарастает все вверх-вверх? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого такие убытки, какие страшные убытки. И вот высота. Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг друга, друг от друга, громадную пользу. Главная заповедь – любите ближнего, как самого себя.
Любите друг друга.
Это и есть, это вот об этом. Открытие Якова как раз нам обращает наш взгляд на главную заповедь Христа – убытки. Слово «убыток» от материального
теперь уже в духовном
мало
плане.
Заказывают гробов, да, и так далее. Перерастает в значение слова «убыток духовного осмысления».
Да.
Феноменально, потрясающе. Вечером и ночью мерещились младенчик, верба, рыба, гуси, Марфа, похожая в профиль на птицу, которую хочется пить, жалкое лицо Ротшильда. Он вставал с постели поиграть на скрипке, а утром через силу поднялся и пошел в больницу. Ну, также ему сказали, вот тебе порошок. И он подумал, от жизни человеку один убыток, а от смерти польза. Он и здесь по-прежнему пытается распределить вот эти понятия по-мирскому. Польза, потому что не надо ничего делать, сожалеть ни о чем. Жалко только одно. Сердце сжалось у него от этого. Скрипку нельзя взять в могилу. Он вышел из избы, сел у порога, прижимая к груди эту скрипку. Думая о своей пропащей убыточной жизни, заиграл. Сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка. Скрипнула щеколда, в калитке показался Ротшильд. Прошел половину пути несмело, вздрогнул, съежился, должно быть, от страха. «Подойди, ничего», — сказал ласково Яков и поманил. «Подойди». Глядя недоверчиво, со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился около него. «А вы сделайте милость, не бейте меня», — сказал он, приседая. «Меня опять послали к вам. Свадьба богатая». «Не могу», — проговорил Яков, тяжело дыша. «Захворал брат». Сердце, которое было как в скорлупе, закрыто его вечным раздражением, нелюбовью к ближнему, ненавистью к ближнему, как Ротшильду, допустим. Вдруг это вот скорлупа, это вот каменный слой этот раскололся, отпал, сердце ожило, душа ожила. Меняются слова, меняется взгляд на человека, меняется душа преображается.
Настрой весь, вот настроение.
Слезы появляются, очищение. И он опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд слушал, он закатил глаза и проговорил «вах», и то слезы у него тоже потекли и закапали. И потом весь день Яков лежал и тосковал. Яков заболел и умирает. Ну как же так? Ведь вначале мы читаем, он был крепче всех. С чего бы это вдруг? Внезапно, сразу. Вот это интересный вопрос. Почему здоровый, физически крепкий Яков Матвеевич Иванов, гробовщик, живший в этом городке, вдруг внезапно заболевает и, более того, уже и умирает? У меня ответ на это есть. Подумайте, дорогие читатели, об этом. А я дальше продолжу, это уже будет финал. Итак, когда батюшка вечером исповедуя спросил, не помнит ли он за собой какого-нибудь особого греха, Он вспомнил несчастное лицо Марфы. Это и есть его грех. Отчаянный крик Ротшильда, которого укусила собака. Вот это и есть его исповедь. А потом сказал, еле слышно, «Скрипку отдайте Ротшильду». «Хорошо», — ответил батюшка. И теперь в городе все спрашивают, откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? А он давно оставил флейту, играет только на ней. Из-под смычка льются жалобные звуки. И та мелодия, которую он пытается повторить, услышав ее у Якова. И эта новая песня, которую он исполняет, которую услышал, да, в исполнении Якова, так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают на перерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по 10 раз. Душа просит очищения слез. Русская душа, православная душа. Потому и приглашают. В 13 главе Евангелия от Матфея мы читаем. Христос дает нам образы сравнения, чему подобно Царствие Небесное. А еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хорошую жемчужину, которую, найдя одну эту драгоценную жемчужину, пошел, продал всю и купил ее. Царство Небесное подобно этой драгоценной жемчужине. Антон Павлович Чехов ищет в своих героях Царство Небесное, вот эту драгоценную жемчужину. И как же радуется он, как этот купец, когда находит ее, как нашел он в образе своего героя, гробовщика Якова Матвеевича Иванова по прозвищу Бронза. И сидят на берегу реки Марфа, Яков, их младенчик, рядом растет верба. Сидят там, в том Царстве Небесном, где нет ни печали, ни вздыхания, но жизнь бесконечная. Когда читаешь отзывы об этом рассказе, во-первых, я радуюсь тому, что люди читают Чехова. Ну, конечно же, вот до этой высоты вещь-то не печальная, она радостная. Все пишут, очень печальная. Потому что спасены души и Марфы, и Якова. И вместе они, и рядом со Христом, с тем, кто положил жизнь не ради праведника, а ради грешника.
Ради грешника, да.
Поэтому вот считаю, что рассказ беспросветно тоскливый, грустный, тягостный, но с жалостью к тяжелой жизни маленького человека. Ну, хоть так. Ну, или так, допустим, смерть стоит около него, а жизнь – сплошное разочарование. Во искупление грехов отдает скрипку Ротшильду. Ну, тоже где-то вот, ну все равно, согласитесь, нет слова «конец радостный». Как девочка со спичками у Андерсена. Как во враге того же автора Чехова, потому что они видят, что жизнь-то она вечная, и душа-то бессмертная. Ну вот как без веры, без понимания, что такое вера, да, читать вообще русскую литературу, а тем паче читать Антона Павловича Чехова?
И вот этот его рассказ, да, «Скрипка Ротшильда».
Вот ведь, Валентина Федоровна, почему же крепкий-то мужик-то?
Так вот почему?
Ну, я отвечу. Это
ваше
я, мое мнение.
Да, ваше.
Он созрел. Он готов.
Созрел для Царствия Небесного.
Он готов, да. Угу. И в этот момент, душа когда он готов, душа
проснулась.
Его готова, он был и взят.
Он был взят в самый нужный момент.
В самый нужный момент. Что бы там было, еще неизвестно. А вот в этот момент душа была готова.
Ну да, скорее всего так.
Ну, я вот еще кому-то сказала, ну, людям верующим, они согласились, что это так.
Угу.
Я думаю, так оно и есть. Иначе зачем он сказал бы «крепче всех»?
Угу.
А тут раз, он бы не сказал «крепче всех»,
угу.
автор. а здесь раз заболел. Угу. Да, тоска. Ну, не настолько, чтобы раз.
Угу. Спасибо вам за вот этот рассказ Чехова, который вы так подробно, так сказать, нам повествовали с чтением таких кусочков из рассказа и своим пониманием его.
Да, я с христианским, самым,
да, с христианским пониманием. Я вначале сказала, что изумительный рассказ, а сейчас я бы сказала, да, проникновенный вот до самых...
Пронизывает.
До самых печенок, как говорят,
да,
русские люди.
И такая высота. Да. Вот особенно слово «такой убыток», да, вот когда он уже говорит не об убытке материальном, в деньгах,
а о духовном. О том, что он упустил вот это все, да. Эту вот как бы... А самое главное это в жизни.
Опустил Тарас это все, но еще и он говорит, обращается ко всем. Надо ведь вот жить-то как вот надо жить-то,
да,
любя, дорожа.
Почему ж мы и так не живем, да?
Да. Заповедь-то исполняя, возлюби ближнюю, она же главная для нас.
Конечно.
Иначе зачем вообще Господь сотворил человека?
Замечательный рассказ, замечательное ваше повествование, которое вы нам вот сейчас представили этого рассказа. Ну что ж, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в этой рубрике с таким вхождением вот в творчество Чехова Антона Павловича.
В произведение надо нырять.
Нырять, да. Глубину.
Глубину нырять, да. И вот эти открытия, они настолько радостные.
Угу.
Они радостные. Но для того, чтобы открытие это совершить, которое нам заложил автор это все.
Надо
заложил
с пониманием православным.
Надо иметь уши, чтобы слышали,
да,
и глаза, чтобы видели,
уши,
и сердце, чтобы...
Имеющие уши, да, услышат. Так вот,
уши.
Я хочу сказать, что сегодня у нас была... Наталья Викторовна Зыкова, матушка Зыкова, она руководит школой семейного чтения в приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна, спасибо вам большое. Ждем еще новых ваших открытий для наших
открытие
радиослушателей.
Будет открытие.
Да.
Феноменальное открытие.
Спасибо.
Да.
До свидания.
До свидания.